Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие друзья, что это третья передача по очень актуальному вопросу. Речь идет о том, что очень многие из нас чувствуют быструю утомляемость, недостаток сил. Вот сейчас особенно весна такая у нас сложная. И вот с огромным интересом и вниманием слушаем уже сегодня вот третью передачу. Итак, все-таки в чем причина вот этого нездорового состояния, которому, к сожалению, подвержены не только люди с возрастом, да, но и молодежь. Светлана Георгиевна, давайте напомним, что прозвучало в наших предыдущих передачах, и продолжим разговор.
В первую очередь хочу сказать, что если вы коснетесь проблемы нехватки сил, нехватки энергии или ее восполнения, откроете интернет или современные журналы, то вы увидите колоссальное количество публикаций на эту тему, и мы с вами во многом идем параллельно предложенной схеме Марины Илюшенко, которая как раз много занимается данной проблемой. Мы говорили на протяжении двух программ о том, что у нас существуют внутренние механизмы, которые позволяют на уровне структуры клеток нам восполнять энергию, потому что мы работаем за счет электричества. И говорили о том, что есть некие проблемы в нашей жизни, которые вот эти количество сил забирают. Мы говорили, что это избыток кофеина, это многозадачность, когда человек пытается в одно и то же время делать много дел, хотя наш мозг устроен по доминанте Ухтомского так, что мы можем только в одно время делать только одно дело.
А в православии это называется многопопечение.
Это обезвоживание, нехватка воды, это жалобы на работу, это сидение в социальных сетях, особенно на ночь, это дефицит железа, это сон с открытым ртом, это отказ от тренировок в результате того, что человеку кажется, что у него нету сил. И остановились на огромной колоссальной проблеме склонности к перфекционизму, когда человек говорит о том, что все, что он делает, он должен делать только хорошо, а если он хорошо не делает, то у него возникает тревожность, неверие в себя и, как следствие, резкий упадок сил. Продолжив эту тему, необходимо сказать, что, вот видите, мы так, я обычно классифицирую, да, какие-то вещи, то есть, если бы я вот, например, этот материал сама структурировала, то я бы сказала, выделила сначала биологические какие-то причины, потом психологические, социальные, но так как мы идем по определенному автору, то наши программы так и строятся в соответствии с тем, как автор материал дает. И вот, закончив на перфекционизме, мы вновь возвращаемся к телу. Почему? Потому что следующая проблема, которая ведет к нехватке силы и энергии, это плохая осанка. То есть тут вообще речи нет, потому что любой автобус, метро или любое скопление людей, кстати, достаточно молодых, или спросите детских хирургов, они вам скажут, что с осанкой у детей сегодня делается, или неврологов. Мы увидим колоссальное количество людей с искривленными спинами, с сутулостью, с искривленным позвоночником, с поднятыми плечами очень многие дети, да, как защитная реакция. То есть вопрос в чем? Что наш позвоночник должен быть натянут как струна, голова должна гордо сидеть на вот этих всех позвонках с приподнятым подбородком. И эта поза что позволяет делать? Она позволяет нормально функционировать нервной системе и сосудам, которые голову питают, и, соответственно, наша голова работает как? Так, как положено. Любой прогиб в ту или иную сторону, опущение головы, что очень часто сегодня у современного человека, сутулые или поднятые плечи, сутулая спина, поднятые плечи, приводит к нарушению циркуляции вот этих нервных импульсов, питательных веществ и так далее, к зажимам спины. И здесь я даже говорить не хочу об этом. Колоссальное количество сегодня написано, что у нас со спиной делается. То есть любой стресс, любое волнение, тревожность, оно провоцирует зажимы в спине, то есть мышцы начинают усиленно зажиматься там вследствие физиологических механизмов, и рано или поздно мы вместо спины получаем панцирь. Вот недавно буквально одна знакомая говорила о том, что она пришла к массажисту, а массажист сказал, что ваши проблемы, головокружение, головные боли, потому что у вас страшно зажатая спина, а это вам все делает муж, который плохо себя ведет, вы переживаете по его поводу, И в результате вот ваша спина так реагирует. Как психолог я бы разорвала этот порочный круг. То есть никакой муж ей спину никакую не напрягает. Напрягает она ее сама по поводу того, что она нервничает в отношении мужа. Не нервничает, да и все, собственно говоря. От того, что ты пережимаешь спину, муж не перестанет вытворять то, что он вытворяет. Я это так понимаю. И, по крайней мере, я так работаю с теми людьми, которые ко мне приходят. Вот. Мы отвечаем за свою жизнь, а никак не за чужую. И если у нас забита спина, то это наша проблема, а не проблема нашего окружения. Потому что не муж ее забивает ей, а она сама тем, что вместо того, чтобы заниматься собой и детьми, занимается проблемами мужа. Но это к слову. Итак, плохая осанка. Вопросов нет. Я думаю, что каждый согласится. Это более-менее такая тема известная. Конечно. Следующий аспект, о котором необходимо помнить, это беспорядок на столе. И вообще беспорядок как бы в вещах, в предметах. Почему на столе? Дело в том, что огромная масса людей сегодня работает за столом, да, как мы понимаем, это компьютер и так далее. И действительно, если мы приходим в офисы к кому-то, или там в банк, или куда-то, где мы можем посмотреть, как люди работают, то мы можем увидеть или эти кипы бумаг, или разбросанное что-то, там огрызки еды, или там в беспорядке какие-то кактусы от компьютерного излучения и так далее. И идея какая? То есть, как только мы предмет видим, мозг наш на него реагирует. Чем больше хаоса, чем больше мы предметов видим, тем больше мозг на это реагирует. Но есть одна штука. Только что в прошлом году вышла изумительная книга про хаос, огромная книга, где подробно описывается вот эта идея, что мы ребенка заставляем складывать игрушки на место, что мы заставляем вешать одежду на место, приберись после себя на столе и так далее, все должно быть разложено по полочкам. И автор, я книгу прочла абсолютно согласна с тем, что это противоречит человеческой натуре, а особенно мальчикам, у которых должно быть разбросано. И здесь как бы идея в чем? Что здесь не вопрос в том, что должно вот в таком виде, что мы... Вот я не хочу ничего ни про кого сказать, потому что если вы придете и посмотрите на рабочий стол, то вам наверняка захочется там разложить эти бумажки по порядку. Сразу скажу, что, во-первых, я ни при каких условиях не разрешу их вам трогать, потому что я точно знаю, где что лежит. И как только раз в год я навожу порядок, я потом ничего найти не могу. Вот. А во-вторых, идея заключается в том, что не вопрос идет о таком рабочем распределении мест, а вопрос об излишности. То есть здесь имеется в виду, что очень много лишних предметов у нас, очень много мы покупаем вещей, которые нам не нужны, что вот этими вещами мы должны каким-то образом регулировать чего-то там, их настраивать, какие-то белочки, сувениры и так далее, и так далее. Сколько у человека должно быть расчесок? Одна. Сколько у нас в квартире? Ну и так далее, понятно. То есть вопрос о том, что беспорядок на столе приводит к уменьшению энергии, имеется в виду, что если мы вокруг себя имеем много предметов и вещей, которые не нужны, опять же, знаменитые греки, да, если я не воспользовался предметом в течение одного дня, он мне не нужен. Ну, конечно, у них там круглогодично плюс 40, наверное, шубу-то выбрасывать не стоит, но тем не менее, давайте так, учитывая наши климатические реалии, если мы предметом не воспользовались в течение года, то, наверное, он нам не нужен, а у нас, как мне вчера одна женщина сказала, ой, я такая барахольщица, я все собираю, складываю, думаю, ой, тряпочка, вдруг она пригодится, палочка, вдруг она пригодится, с одной стороны, это из нашего бедного прошлого, когда ничего не было, и мы все складываем, как наши бабушки, а с другой стороны, это идея общества потребления, которая говорит, покупай, 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 бери, 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 да, зачем оно, непонятно, но бери, хотя у тебя старое еще действует. То есть вот этот, я бы тут немножко как бы с беспорядка на столе перефразировала вот эту проблему именно как увеличение количества предметов, которые рядом с нами, на которых...
Многовещизм, как-то,
да, да, которые, на каждый из которых мы вынуждены как-то реагировать. И вот эта знаменитая проблема, когда девочки говорят, что полный шкаф одежды, мне нечего надеть, и так далее, там то-то, сё-то, а вот вообще-то нечего, вот холодильник полный, а чтобы поесть, а нечего поесть. Это как раз вот из этой серии. То есть давайте наведем порядок в своей жизни, в предметности, которая нас окружает, давайте сделаем так, чтобы нас окружали только те предметы, которые нам нужны. Буквально вот сейчас я прохожу курсы повышения квалификации. Буквально вчера лектор из Санкт-Петербурга, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, очень интересную вещь озвучила. Лекция была по гендерному различию между мужчинами и женщинами. И она сказала, что мужчинам все равно, какой предмет. То есть он возьмет стул, может стулом гвозди забивать или еще что-то. А у женщин на каждый случай жизни должен быть свой предмет. И поэтому скандалы, когда у нее ухваточка, одна ухваточка для кастрюльки, вторая ухваточка для сковородки, третья тряпочка там для чего-то, а он взял полотенцем, который вытирает руки, и эту сковородку поставил на стол, возникают проблемы семейные. Но здесь я бы сказала, что вот этот гендерный пример, который она привела, он, наверное, для всех нас сегодня характерен. Сильно много предметов у нас стало. Это для этого, давайте-ка все это почистим. Ну, может, не выбросим, а отдадим тому, кто, у кого вообще ничего нет и кто в этом нуждается. Это придаст нам силы. То есть еще раз хочу все-таки дать понять, что вопрос не беспорядка как такового, если он для вас рабочий является, а вопрос излишества тех предметов, которые вещей или каких-то, ну, ненужностей, так я бы сказала, их надо просто всех почикать. Следующий опять биологический фактор, здесь я как доктор абсолютно согласна, это нарушение работы щитовидной железы. Дело в том, что щитовидная железа – это один из тех органов, который как раз формирует вот эту самую энергию за счет своей структуры гормонального баланса, и любые проблемы. Значит, что там? Это вот это вот слабость, снижение активности, подавленность, усталость, может быть, набор веса, сухость кожи, повышенная чувствительность к холоду и так далее. То есть все вещи, которые, с одной стороны, говорят о стрессе, но с другой стороны, говорят о нарушении деятельности щитовидной железы.
То есть это вопрос адаптации, да?
По сути дела, да. И по сути дела, вот, ну, желательно хотя бы один раз в несколько лет консультироваться у эндокринолога или, я имею в виду, господа, те, особенно кто проживает на Урале. Это связано с особенностями и климата нашего, и с тем, что вот эти вот радиационные рядом с нами в Челябинске были проблемы. Вот, то есть щитовидка не совсем благополучна у нас, и поэтому желательно консультироваться или хотя бы самые простые анализы на гормоны сдавать, ну или, по крайней мере, следить за собой. Следующее, что тоже является таким спорным моментом, дело в том, что очень многие люди считают, что расслабление и снятие напряжения и энергия дает алкоголь. И мы много видим таких людей, которые считают, что он пьет, потому что сил нет, да, и что это взбадривает, особенно вот на ночь, человек говорит, я расслаблюсь, или я там сниму с себя усталость, и как бы я взбодрюсь. Дело в том, что все это иллюзия, потому что все это помогает так же, как с кофе, только первый раз. То есть вы одну чашечку выпили, это хорошо, две выпили, хорошо, а когда 3, 4, 5, все уже все назад. И здесь точно так же. То есть постоянное употребление алкоголя рано или поздно у каждого человека в свое время оно начинает приводить к тому, что дозу надо увеличивать. И это прямой путь, мы знаем куда. То есть вопрос здесь какой? Ну, во-первых, как говорят, что вот всегда там, почему-то всегда ссылаются на дворян. Вот дворяне всегда в обед там пили рюмочку чего-то. Ну, во-первых, дворяне только 5% населения. Во-вторых, рюмочка – это не стакан сегодня. И в-третьих, господа, пили-то они наливочку. То есть, что это такое? Это произведенное своими ручками, ну, не своими, крестьян, да, из обыкновенных яблочек, чистейшая штука. Если они пили, мне сейчас скажут, позвонят, скажут, французское вино, да, настоящее, из винограда. Не то, что сегодня во многих бутылках у нас продается, все, тему закрыли. То есть вопрос о качестве потребляемого напитка, это вопрос первичный сегодня, и поэтому здесь вопрос лучше не пить вообще, чем пить то, что не знамо что, которое влияет на то, на что мы бы не хотели влиять. Но и вот этот вопрос о том, что алкоголь расслабляет, еще раз говорю, сегодня он снят с обсуждения, потому что доказано, что вот все, что я сказала. То есть это такая палка о двух концах, которая, собственно говоря, иллюзорная такая вещь, которая может привести к чрезвычайным последствиям. Очень важный фактор, о котором многие знают, но которые никак не используют и никаким образом не пытаются изменить, это пребывание в закрытом помещении. Значит, господа, это бич сегодняшней цивилизации. Вот пластиковые окна, которые полностью во многих офисах сделаны так, что они не открываются. И на вопрос, где брать свежий воздух, что говорят руководители? кондиционер.
Да.
То есть кондиционер. Господа, никакого отношения кондиционер к свежему воздуху не имеет вообще в принципе. Свежий воздух, он только за окошком. То есть вопрос о том, что колоссальное, огромное количество людей работает в замкнутых помещениях годами, без притока свежего воздуха, без возможности вот этого ионообмена и без возможности потребления нормального кислорода, а не тот, который прошел через кондиционеры. Если постоянные наши слушатели помнят, я несколько раз обращалась к вопросу тех людей, которые работают, например, в подвалах помещений. Да, это крупные наши супермаркеты, это огромное количество магазинов, которые находятся. Но мы тогда не про воздух говорили, а про солнечный свет.
Да.
Мы говорили о том, что у этих людей нет доступа к солнечному свету. Но вторая проблема этих людей, которые работают в замкнутых пространствах, в подвалах, крупных магазинах и супермаркетах, это вопрос как раз нехватки воздуха. Потому что вот этот обмен, то есть, опять же, наверное, никто, прошедший курс средней школы, не откажется от знаний того, что мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. И вот этот вопрос того, что мы с детства приучаем детей к неправильному функционированию, когда тоже вот в прошлом году была на учебе, и, кстати, тоже удивительно, но преподаватель из Петербурга, которая сказала, что, вы знаете, я с удивлением обнаружила, я, говорит, сейчас иду на работу, она ходит пешком уже много лет по одной и той же улице, и она говорит, я последние годы с удивлением обнаружила, что люди перестали открывать окна. Она говорит, в Питере всегда, как только начался апрель, истаивал снег, всегда открывали окна, то есть люди проветривали. Она говорит, я сейчас иду, или стеклопакеты, вот эти вот все, или наглухо закрытые окна. То есть ставят кондиционеры, перестают обращать внимание, мозг приспосабливается, да, к этому жуткому состоянию нехватки кислорода. И она говорит, но ведь, и так же, как я, потому что она специалист по детству, она говорит, но я ведь с ужасом думаю, что ведь в этих комнатах дети. Дети не гуляют, да, мы знаем, они не выходят на улицу, они из машины в метро, из метро там в автобус и так далее в школу. И, кстати, здесь не потому, что я работник дошкольного образования, а потому что дошкольное образование велико в этом плане, я могу сказать, что мы единственные сегодня, которые хоть как-то права ребенка на свежий воздух соблюдаем, потому что по закону 3 часа ребенок должен гулять, пока он гуляет, группа проветривается, а когда он спит, группа проветривается тоже. То есть доступ к свежему воздуху, но, по крайней мере, я надеюсь, что в 100% садиках нашей страны он осуществляется, вне зависимости, на северном там полюсе у нас садики, ну, вы понимаете, у нас страна огромная, да, или где-то на юге, где страшная жара.
То есть есть нормы,
то есть, есть, конечно, вот этот вопрос, что ребенок, ходящий в садик, по крайней мере, в результате действия санитарных норм, имеет доступ к свежему воздуху, а там к солнцу и к движению. Это как бы часть решения этой проблемы есть. Но когда ребенок находится дома или когда он является школьником, наверное, в школах тоже должны проветривать. Но даже не будут этот вопрос обсуждать. То же самое касается дома. И поэтому любой момент, когда вы можете открыть окно, проветрить хоть немножко, любой момент, когда вы можете выйти на улицу, тоже помните, как-то у нас был вопрос женщины, которая позвонила и сказала, что надо или нет в обеденный перерыв что-то там птиц кормить,
да,
помните?
Да, да.
Вот, и мы говорили, да, и мы говорили о том, что так выйдите в парк. Вот этот час, который вам дается с этим же бутербродом, выйдите в парк, прогуляйтесь, пообщайтесь с природой, каким-то образом походите по земле, потому что земля, опять же, смотрите, вспоминаем физику, мы работаем на электричестве, значит, за счет стрессов и всего мы, ну, как там, я не знаю, намагничиваемся, что ли, то есть мы становимся носителями вот этих вот каких-то отрицательных там импульсов, ионов и так далее. Как только мы вступаем на Землю, не на пол, не на бетон, а на Землю, Земля, помните это слово из физики, диэлектрик, она поглощает все электричество. Мы встали на Землю, и все, и красота, еще рукой за дерево подержались, и птичку послушали, вот оно, раз, и как рукой сняло все плохое, что у нас есть. Ничего не используем. Знаем все, как Лариса Михайловна всегда говорит. Мы все знаем. Да, мы все знаем. Более того, на той неделе, буквально после одной из наших программ, одна из сотрудниц радио сказала мне: «Светлана Георгиевна, я одно не понимаю. Вот вы говорите то, что знают все. Зачем вы это говорите?» То есть, как бы, и опять же повторяю, ну, то, что Земля является диэлектриком, ну, не может ребенок, человек, не закончивший школу, не знать. О том, что, пройдя по Земле, ты почувствуешь силу, и то, что с тебя все плохое сходит, а особенно, если ты на ней полежал, ну, тут уж... В наших условиях Урала и города я не знаю, как это осуществить, но, по крайней мере, посидеть на деревянной скамеечке ножками на земле, да?
Вот поэтому у нас такое желание заниматься садами и огородами. Чем старше человек становится, тем больше.
Не соглашусь. Дело в том, что маленькие дети обожают землю. Угу. Они обожают всяких червяков, они обожают копать. Что мы говорим? Не лезь, не трогай, отойди, копай только в песочнице.
Не ходи по лужам.
Не ходи по лужам, ветки не ломай, листочки не рви. Зачем ты сорвал цветочек, ты плохой? Ну, то есть, опять же, возвращаясь к проблеме, которую мы обсуждаем, вопрос закрытого помещения, вопрос колоссален. Чем больше у вас будет свежего воздуха, тем больше будет возможности излечиться. Особенно, если вы больны, особенно, если респираторное, особенно, если это снижение иммунитета. То есть любое наше взаимодействие с природой – это колоссальный способ вылечиться и получить вот эти силы, которых нам не хватает. И следующий вопрос не совсем однозначный. И вот в ответе на этот вопрос мне бы очень хотелось, чтобы присутствовал батюшка. Угу. Дело в том, что, как он озвучивается, чрезмерная уступчивость. Вопрос в чем? На каждой работе и в семье есть человек, который всем помогает. Хочет он, не хочет он все время из тех, которые, знаешь, позвонят ему, он встанет, пойдет, найдет, сделает, план горит, он план выполнит, там чего-то случилось, он пойдет и закроет, с ребенком посидит и так далее. Почему я говорю про батюшку? Дело в том, что с одной стороны мы ведь должны быть такими все. То есть ведь это помощь другому, которая является основой человеческого существования. Но дело в том, что здесь есть одна такая, понимаете, внутренняя вещь. Помогать другому мы должны из любви к нему. А основная масса людей, про которых я говорю, делают это потому, что не могут сопротивляться. Они делают, ненавидя. Это совершенно другой вопрос. То есть человек знает, что он это делает. Ну, начальник вызывает и говорит: «Петя, Вася, ты сегодня должен остаться и сделать то-то». Он говорит: «Хорошо». Приходит на рабочее место, его трясет. Он злится, потому что он говорит: «Да что это такое? Они ушли домой, я должен сидеть. Да что бы вы тут все?» Но он делает это. То есть, вот я хочу, господа, чтобы вы поняли. Он делает это не потому, что он любит других, а потому что он не может постоять за себя. И вот мне понравилось слово, которое госпожа Марина Илюшенко употребила в статье про чрезмерную уступчивость. Она сказала, что это люди с психологическим измождением. Я таких видела. Измождение не от желания помочь, а от нехватки сил, внутренней ненависти и раздражения на то, что человек помогать должен. Понимаете? Часто это ли проблема? Нет. Есть ли эта проблема? Да. Колоссальна ли она? Да. И очень много людей, которые сегодня говорят: «Я делаю для другого, и я страдаю по этому поводу». Буквально недавно, опять же, была очень хорошая статья про семейные взаимоотношения, где психолог, занимающийся семьей и конфликтами в семье, привела пример, когда 40-летняя женщина пришла к психологу и говорит: «Я больше не могу, я устала, значит, я всю жизнь в браке подстраиваюсь под мужа, я делаю только то, что он хочет». Она говорит: «Ну, приведите пример». И она приводит очень такой удивительный пример. Она говорит: «Вот, например, я мужа утром спрашиваю: что ты хотел бы на ужин? Ну, например, там, ну, я не знаю, там, плов или, я не знаю, борщ».
Запеканку.
Да, запеканку. А он говорит: «Я пока не знаю». И она говорит: «Я думаю, я сделаю запеканку, а вдруг он захочет плов. Я сделаю плов, а вдруг он захочет запеканку». Как вы думаете, что это делает женщина?
И то, и другое.
Она делает и то, и другое. И она пришла к психологу в 40 лет как раз вот с этим психологическим измождением, потому что она делает превыше своих сил. То есть ведь опять же, возвращаясь к физике, вот эта энергия, которая там в лампочке, которая на электростанциях, которая внутри нас. Вторая часть – это все эти задачи про бассейн. Вы помните? Когда бассейн будет полный? Когда количество воды, которое в него вливается, будет равно количеству воды, которое из него выливается. Если по каким-то причинам это несоответствие, в молодости мы видим, да, что вливается гораздо больше, чем выливается, вот она активность, бурность, ночью можно не спать, там по 3-4 дня не спать и не есть, и чувствовать себя абсолютно нормально, потому что гормоны бушуют и энергии через край. Если это ситуации, когда выходит энергии, человек тратит или сил гораздо больше, чем он может восстанавливаться и получать, мы получаем вот это психологическое измождение. И поэтому, господа, очень прошу вас не путать вот эти две вещи. Уступчивость как негативная черта характера и помощь другим как желание помочь. Mm-hmm. Это две разные
из
вещи.
Из любви к ближнему, да.
Да, понимаете? Много ли людей делает что-то из любви к ближнему? Не знаю. Статистики не видела, сама исследование не проводила. Но количество людей, которые жалуются на ненависть к близким, семье, сотрудникам, там, тем, кто едет с ним в автобусе, в метро или так далее, количество таких людей колоссально. То есть мы вынуждены уступать, но мы вынуждены это делать не по любви, не по внутреннему желанию. Мы вынуждены это делать, за это мы ненавидим себя, да, что мы согласились это делать. За это эту ненависть мы переносим на других. Что делает ненависть эта двойная? Она нас истощает. Все, и получается, что наш бассейн начинает с колоссальной скоростью обезвоживаться, потому что те процессы, которыми мы должны восполнять, это сон, это питание, это доброжелательность, это физическая активность и так далее, эти, там, общение с природой обязательно, эти правила мы не соблюдаем, то есть количество энергии, сил, которых мы получаем в результате нашей жизни, оно совершенно не соответствует тому количеству, которое из нас
расходуем.
Который мы расходуем. И вот вопрос, что вроде бы там те же учителя или врачи, буквально вчера моя подружка, прекрасный невролог, который поставлен в жесточайшие условия, вот их, например, заставляют проводить диспансеризацию. Если раньше 100 человек диспансеризация, она посмотрела детей за месяц, потом за неделю, то вчера она посмотрела их за один день, с 9 до 2. Вот, таковы жесточайшие, плюс за это не платят. То есть, и она говорит, что вот я посмотрела эти 100 детей перед школой, и она говорит, я сижу, не могу шевелить ни рукой, ни ногой, я как овощ. Вот этот овощ, вот это как раз и есть то, до чего мы себя доводим, не понимая, что мы находимся внутри чего? Биологического организма, у которого есть свои законы, у которого есть свои правила, точно так же, как физика, точно так же, как химия, точно так же биологические законы. И поэтому, если мы будем пренебрегать тем, как наш организм устроен, а еще раз говорю, вот эти вещи, которые я перечислила, они обязательно должны быть как бы сдобрены радостью и весельем, ощущением радости этой жизни, пониманием этой жизни. И тогда та энергия, силы, которые в нас закладываются пищей, сном, общением с природой, они будут усиливаться и удерживаться в нашем организме, тогда мы сможем делать все, что мы с вами делаем. Плюс, если мы уберем все эти вещи, про которые мы говорили, которые мешают и которые не нужны нам, мы увидим, что оказывается, какие мы. Мы стройные, мы здоровые, мы активные, мы очень много можем делать, да? Мы очень в малом нуждаемся, мы можем строить планы, мы можем их осуществлять, мы радуемся нашим детям. Понимаете? То есть окажется, что наше тело спокойное, здоровое и веселое, оно поможет нам функционировать в этом мире так, как мы должны, как мы предусмотрены, как, собственно говоря, все, что работает по правилам, оно работает хорошо.
И вот от этого достатка внутреннего мы делимся своей любовью и помощью с ближними.
И поэтому, завершая вот такой большой наш цикл программ, три программы мы сделали, да, по поводу как раз энергии, отсутствия сил, мы должны понимать, что не все так просто, с одной стороны, с другой стороны, не все так сложно. То есть нужно взять листочек бумажки, разделить свою жизнь на плюсы и минусы, понять, что я могу изменить, что я не могу изменить, понять, что жизнь конечна, и сегодняшний день никогда уже больше не повторится, и поэтому радоваться тому, что есть сегодняшний день. И вот на этой основе, проведя ну, так я бы сказала, ревизию собственной жизни и, приняв решение, что я хочу быть счастливым, здоровым и веселым, начать жить так, как нас устроили, и так, как мы должны, собственно говоря, получив в результате тот объем настоящей жизни, на который мы рассчитаны.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Тема актуальнейшая для всех нас. И очень важно было разобраться все-таки в причинах этого нашего такого массового состояния, отсутствия сил, утомляемости. Спасибо, что мы смогли с вами вот сейчас это все разложить, что называется, по полочкам и взять на вооружение. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог. Благодарим ее за эти встречи. И журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.